Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власть, держащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай. Недугающий, страждущий, укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в канун великого 210-го праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня. О празднике и его истории нам и нашему корреспонденту Елене Смирновой подробнее расскажет кандидат богословия протодиакон Константин Лаптев, клирик Казанского собора на Красной площади. Это будет минут через 6, а сразу после анонса прозвучит чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 17-й седмицы по Пятидесятнице. И у нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 51-е зачало, глава 11, стихи с 23 по 26. «Сказал Господь Своим ученикам, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Христос заповедует нам иметь веру Божию, которая может двигать горами. Если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Тот, кто имеет власть все давать, говорит, вам будет дано. Истинно говорю вам, все это будет вам. Мы знаем, какие чудеса веры совершали апостолы и первые проповедники Слова Божия. Чудеса угодников Божиих не прекращаются и до сегодняшнего дня. И мы знаем также чудо веры, которым одарены все подлинные христиане. «Вера оправдывает нас», — говорит апостол, — «и это значит, что поднимаются горы бесчисленных наших вин и ввергаются в море в таинстве крещения. Вера очищает сердца, и это значит, делает небывшими горы грехов в таинстве покаяния. Верою мы побеждаем мир, верою можем угасить разжженные стрелы лукавого». Верою наши души сораспинаются со Христом и обретают вечную пасхальную жизнь. Там, где подлинная вера, молитва становится силой, помогающей нам преодолеть любые преграды. Как обрести такую веру? Это происходит, когда мы предаем все наши трудности Богу и просим Его, чтобы Он разрешил их, так, как Он хочет, не так, как мы хотим, чтобы не ложной была наша молитва, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Но мы должны быть готовы к водительству Божию, если оно нам будет дано. Самое распространенное явление в церкви, когда приходят к священнику за советом и благословением, только как за одобрением того, что уже сами решили сделать. И точно такие же отношения могут быть с Богом. Нет никакого смысла обращаться к Богу и просить Его руководства, если мы не хотим быть настолько послушными, чтобы принять Его. Но если мы на самом деле предаем нашу жизнь Богу, если у нас есть смирение и мужество принять водительство Божие, тогда нам будет дана сила, побеждающая даже смерть. Главная беда слишком многих, переступающих порог храма, в том, что они просят прежде всего о земном благополучии, об исцелении от болезней. Если не получают просимое, то вера их ослабевает, и они продолжают молиться с сомнением в сердце, уже как бы на всякий случай. Они хотят услышать от Бога тот ответ, который они ждут, и потому не слышат Его ответа, когда Он приходит. Кроме того, чтобы молитва наша была услышана, мы должны научиться от всего сердца прощать и быть в любви со всеми людьми. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Когда мы молимся, мы должны не забывать молиться за других, в особенности за наших врагов и за тех, кто обидел нас. Если же мы оскорбили кого-то, мы должны, прежде чем встать на молитву, пойти и примириться с ним. Но если кто-то нас опечалил, нам предлагается кратчайший путь к Богу. Мы должны тотчас же от всего сердца простить обидчика, потому что за это нам будет дано прощение наших грехов. Прощайте, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Наша неспособность простить будет неустранимой преградой для получения прощения наших грехов. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Об этом мы должны помнить среди наших молитв, потому что прежде всех прошений мы должны приносить к престолу благодати молитву о прощении наших грехов. Наш Спаситель часто напоминает об этом, ибо Он больше всего хочет подвигнуть своих учеников любить друг друга.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова и кандидат богословия протодиакон Константин Лаптев, старейший клирик Казанского собора на Красной площади, староста и ризничий этого знаменитого храма. И мы с ним продолжаем записывать для вас передачи, посвященные праздникам.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас речь пойдет о празднике воздвижения честного и животворящего креста Господня. В первую очередь речь пойдет о самом кресте Господнем, орудии нашего спасения. Святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам сказал: «Слово крестное погибающим убо юродство есть, нам же спасаемым сила Божия есть». И далее он развивает эту мысль. Мы, христиане, спасаемся силою креста. Наше спасение совершено Господом Иисусом Христом на кресте. И действительно, как далее пишет святой апостол, слово о Христе распятом для иудеев соблазн, для эллинов безумие. То есть для внешнего мира, не христианского мира, мира секулярного или даже инославного, слово крестное – это безумие. Понять тайну креста, величие креста дано не каждому. Мы верим, что мы, православные христиане, по благодати Божией в церкви имеем крест орудием своего спасения, своей защиты. Мы ему поклоняемся и осознаем, что именно крестом совершено наше спасение. То, что не могут вместить очень многие люди. Со времен грехопадения человечество жаждало примириться с Богом. Человечество страстно желало вернуться в отчий дом, в райский сад, там, где и были поселены первые люди. И, естественно, преграды для этого, преграды к богообщению, к возвращению в райские обители являлся грех. Грех, поразивший человеческий род, сначала в наших прародителях, воля которых склонилась к нарушению заповеди Божией, а потом умножался и в их многочисленном потомстве в человеческом роде. Как совершить примирение с Богом? Какую жертву принести Богу во искупление бесчисленных прегрешений? Мы знаем, что еще во времена ветхозаветного культа древние праотцы, начиная с праведного Авраама, а затем и священство в Иерусалимском храме, приносило кровавые жертвы. Даже языческие культы, может, не столь осознанно, ибо они не имели понятия о едином истинном Боге, как древний Израиль, тоже в свои религиозные церемонии включали кровавые жертвоприношения. По словам одного исследователя, эти жертвы были как бы воплем к Богу о примирении, мольбой о прощении. И человечество понимало, что грехи его столь велики, что, конечно, это прощение может быть достигнуто очень дорогой ценой, фактически пролитием крови. И символически проливало кровь животных. Но, как пишет святой апостол Павел в послании к евреям, что, конечно же, эта кровь тельцов и козлов и других животных не могла очистить человека и примирить его с Богом. Это было лишь символическое действие, как бы напоминание человечеству о том, что оно молит Бога о прощении и ищет пути к спасению. По всеблагому промыслу, на конец веков, как говорится в Евангелии от Иоанна, так и возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, придя на землю, вочеловечившись, берет на Себя грехи мира и несет за них наказание пред праведным судом Божиим, который, несомненно, осуждает грех и предполагает и наказание за грех, иначе не может осуществиться правда Божия. Неся наказание за человеческие грехи, он восходит на Голгофу и становится сам той жертвой, которая приносится во искупление грехов всего человечества. И вот его жертва была единственной во всей мировой истории действенной жертвой, ибо кровь Христова, излиянная на кресте во время Голгофских страданий, искупила род человеческий. Действительно, она омыла человечество от греха и тем самым оправдала грешного человека в очах правосудия Божия. А оправдав, отверзла человеку паки вход в рай и даровала вечную жизнь. И Господь наш распинается на кресте. Крест становится как бы тем жертвенником, священным местом, где приносится великая жертва Сына Божия. Жертва за весь род человеческий. Жертва, искупающая вину грешного человека перед правосудием Божиим, перед праведностью Божией. Поэтому в Церкви Христовой именно проповедь о Христе распятом, о крестной жертве с первых дней существования Церкви, со времен святых апостолов, становится, наверное, одной из основных тем евангельского благовестия. Еще раз скажем, что ни другие вероисповедания, и тем более люди светские, не могут постичь этой великой тайны креста. В сущности, мы знаем, что даже иудеи и мусульмане как раз недоумевают, как христиане могут веровать в Бога, который страдал и распят. Это не соответствует величию божества. И вот эта дилемма, как говорится, не может быть ими никак разрешима. Но мы-то знаем, что это может быть, и это действительно свершилось, потому что нам уже ученики Христовы возвестили великую тайну любви Божией к падшему человеку. Святой апостол Иоанн Богослов в своем первом послании сказал кратко и емко: «Бог есть любовь». Об этом же он говорит и в своем Евангелии. Вспомни уже приведенные нами слова из беседы Господа Иисуса Христа с праведным Никодимом. И вот эта любовь низводит Бога на землю, приводит в условия нашего земного бытия, наши временные пространственные рамки, и более того, движимый этой любовью, Сын Божий принимает рабий зрак, претерпевает страшные мучения и страшную мучительную смерть на Голгофе. Именно любовь движет Богом, который не оставляет, как говорится в церковных песнопениях, падшего человека погибать, но сам приходит к нему, исцеляет его язвы, возводит на первое достоинство, сам за него страдает и сам его прощает через страдания своего сына. Любовь, распинаемая на кресте. Любовь, которая нисколько не противоречит величию Божию. Потому что величие в том и состоит, что Господь любит свое творение, заботится о нем, и даже когда само творение как бы отступает от Бога, удаляется своими грехами, то сам Господь идет к нему и принимает на себя вот эти уничижения и страдания, дабы спасти человека и вновь соделать его причастником божественного естества, как пишет в своем послании святой апостол Петр. Смысл христианской жизни – по святоотеческому учению, это обожение. Как бы мы возвращаемся на первое достоинство и даже получаем более того, что имели, как утверждают святые отцы. Ибо мы были поселены в раю, а теперь мы восходим на самое небо, и человеческая природа принята в единение с божественной природой в ипостаси, в лице Господа Иисуса Христа. Как говорили великие святители, Афанасий Великий, святитель Василий Великий, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. И совершается это великий акт любви через великий акт жертвы, жертвы Сына Божия ради человека. И поэтому крест – это орудие любви. Это та любовь, которая ради того, кого ты любишь, готова на все, которая, опять же, как пишет апостол Павел в своем послании к Коринфянам, и не превозносится, и не ищет своего, но стремится к спасению и благу того, кого она любит. И поэтому, восходя на крест, Господь страдает как владыка, как царь за своих рабов, за своих детей, за род человеческий, дабы спасти их. И поэтому чествование креста Господня есть чествование великой любви и как раз это величие Божие, которое проявляется в частности в том, что Господь не возгнушался нашей падшей природой, но воспринял ее, освятил, обожил и вознес на небеса, посадив одесную престола Божия. Спасение нашего рода совершилось, как мы уже сказали, через воплощение, через смерть, схождение даже до ада и через славное воскресение Христово. И мы должны сказать, что величайшая любовь Божия, величайшая жертва Божия была, конечно, связана с величайшими страданиями, с величайшим уничижением, которое прошел Сын Божий, живя на земле, так называемый «кеносис божества» по святоотеческой терминологии. Потому что крестная смерть – это была смерть очень страшная, мучительная, и казнь была позорная. Наверное, многие знают, что распятие на кресте как казнь использовалось у многих древних народов, не только у римлян и у греков, финикийцев, карфагенян, у ассирийцев, но у римлян эта казнь была наиболее употребительна. Но употреблялась она, во-первых, к людям низшего сословия, рабам, несколько позднее и распространилась и на вольноотпущенников, тоже бывших рабов фактически, и назначалась за самые тяжкие преступления – измена, разбой, душегубство, убийство и так далее. Сама казнь, как уже говорим, была очень страшной, потому что человека, распинаемого на кресте, привязывали ко кресту и оставляли так на, как правило, несколько дней. Смерть наступала от паралича дыхательных мышц, от удушья. Фактически из-за неудобного положения тела с течением времени человек уже не мог сделать нормального вдоха. И люди задыхались, не говоря уже о том, что они, конечно, страдали от голода и жажды, и это, в общем-то, приближало их кончину. Господь, придя на землю, изволил претерпеть такую страшную мучительную казнь, дабы спасти человека. И впоследствии, когда уже стали почитать крест Господень и Господне страдания, конечно, сами орудия казни почитались как освященные страданиями Сына Божия. Но в первые столетия после распятия Господня, конечно, для этого не было просто возможности, потому что после страшной казни кресты были сокрыты в земле. Как мы знаем, к смертной казни Господа приговорил еврейский Синедрион, то есть высшее судилище. И его на этом суде обвинили в богохульстве, потому что он сказал, что его обвинители увидят небо отверстым и Сына Человеческого, то есть Господа Иисуса Христа, стоящим рядом с Богом Отцом. По законодательству ветхозаветному, иудейскому, богохульство каралось смертной казнью, но, кстати, скажем, что, как правило, эта казнь осуществлялась через побиение камнями. Но во времена Христа Спасителя, опять же, как мы знаем, Палестина, Святая Земля, Иудея была покорена римлянами и входила в состав Римской империи. И в таких условиях евреи, конечно, не могли, не имели права приводить смертные приговоры сами в исполнение. Чтобы казнить человека, требовалась санкция римской власти, и, собственно, сам приговор приводил в исполнение же римская власть. Как мы знаем, когда иудейский Синедрион привел Господа Иисуса Христа к прокуратору, то есть римскому наместнику в Палестине Понтию Пилату, обвинение в богохульстве оказалось недостаточно. Для римской власти споры внутри чужой религии, в общем-то, не являлись каким-либо уголовным преступлением. И тогда, как мы знаем, Господа Христа обвинили в измене. Он называл себя царем, он не велел давать подать кесарю, говорили его обвинители, как мы знаем из Евангелия. Хотя тут они, конечно, кривили душой, ибо как раз Господь сказал: отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. Но, тем не менее, прозвучало вот это опасное слово, что он назвал себя царем, а римские власти очень боялись мятежей и самозванцев, которые поднимали эти мятежи в разных частях огромной империи, которые нелегко было удержать в единстве. И, конечно, вот тут уже прокуратор сам испугался и предал Господа на казнь. Еще раз скажу, Господь, воплотившись, живя на земле, изволил разделить все тяготы земной жизни, был человеком низкого рода, незнатного, и объявление в измене, в попытке самому провозгласить себя царем, которую ему приписали обвинители, конечно, заслуживает этой мучительной казни на кресте. Опять же, по иудейскому законодательству орудия казни должны были быть погребены вместе с казненными после их смерти. Поэтому, в общем-то, и римляне, конечно, должны были как-то убирать эти орудия. Поэтому после казни Господа, после его смерти на кресте и погребения, а затем и по смерти двух разбойников, распятых с ним, кресты были сброшены в ближайшую цистерну. То есть цистерна – это выдолбленное в камне или естественное углубление для сбора дождевой воды, потому что в засушливых местах Палестины это очень важно, любой резервуар с водой очень ценен. И вот расположен недалеко от места казни, недалеко от Голгофы, вот на такую цистерну были сброшены кресты. Господа погребли в гробе недалеко от места казни, недалеко от Голгофы. Ну, мы тоже, наверное, сейчас оговоримся попутно, что, конечно, гроб – это не тот гроб, который мы представляем. Дерево в южных странах и в Палестине в том числе, конечно, очень ценно. Там нет такого количества дерева, чтобы делать гробы из дерева, как у нас. Зато там много естественных пещер и гротов в горных породах, которые бывают мягкие, и, в общем-то, из-за выветривания других процессов естественных образуют вот эти внутренние полости. А иногда и, в общем-то, люди специально в мягкой породе вырубают помещение, и в нем ниши с горизонтальным ложем, куда помещают тела усопших. А нишу, куда помещено тело усопшего, либо замуровывали, либо заваливали большим камнем. Поэтому в таком же гробе был погребен и Господь Иисус Христос. Недалеко от Голгофы, как мы сказали, был сад. В саду был гроб праведного Иосифа Аримафейского, который приготовил для своей семьи, для своих родных. Он предоставил гроб для погребения Господа, потому что наступала Великая Суббота, суббота пасхальная, и надо было как можно скорее совершить обряд погребения. В этом гробе Господь был погребен, вход был завален большим камнем, как мы сказали, по иудейскому обычаю, и в следующий день после казни, в Великую Субботу, Господь остался в гробе, сходил душой в ад, дабы там проповедовать душам праведников, томившихся и ожидавших тоже пришествия Сына Божия, Спасителя. И на третий день из этого живоносного гроба Господь воскрес». Впоследствии христиане чтили эти места, но, конечно, это было для них затруднительно. Что-либо построить они там не могли, потому что община была еще не столь многочисленна и испытывала враждебные отношения со стороны иудеев и римлян. Впоследствии этому не способствовали и бедствия, постигшие Святой Град Иерусалим. В 70-м году по Рождеству Христовом Иерусалим был окружен и взят приступом войсками римского военачальника Тита, будущего императора. При этом он был жестоко разграблен и разрушен. А несколько позднее, уже в 30-е годы 2-го столетия, в Иудее против римского владычества поднял восстание некий Бар-Кохба. Восстание это продолжалось несколько лет и было очень жестоко подавлено римлянами. Римский император Адриан, раздраженный таким вот сильным народным возмущением, приказал вообще разрушить весь старый город Иерусалим и на его месте выстроить новый город, чисто языческий, который назывался Элия Капитолина. Тогда же в этом городе были поставлены языческие храмы и статуи, в частности, на месте Голгофы был устроен храм Венеры. Саму Голгофу и гроб Господень засыпали щебнем, насыпали над ними искусственный холм и поставили языческий храм Венеры, где стояла статуя этой богини и совершался мерзкий культ. Сами евреи были выселены тогда указом из Иерусалима. Но, тем не менее, память о святых местах жила. Ее передавали из поколения в поколение. И через примерно 2 столетия ситуация изменилась. В мае 313 года святой равноапостольный император Константин Великий издает в Милане так называемый Миланский эдикт, указ, которым христианство объявляется дозволенной религией. И это произошло неспроста. Дело в том, что незадолго до этого против самого Константина Великого поднял мятеж римский военачальник Максенций. Он собрал большое войско и грозил захватить власть в Риме и свергнуть самого Константина. Предстояла решающая битва, которая произошла 28 октября 312 года на Мельвийском мосту через Тибр, близ Рима. Равноапостольный Константин не был вполне уверен в своих силах. И тогда он вспомнил, что его отец Констанций Хлор очень уважал тогда еще гонимых христиан. И он стал молиться, конечно, молился как мог, Богу, которого еще не познал вполне, но просил и вразумления, и помощи от вот этого тогда еще ему не вполне ведомого Бога, того Бога, которого чтили христиане. И ответом на его искреннюю молитву было явление дивного знамения. Он увидел в полдень на небе сияющий ярко, как солнце, крест, знамение креста. И услышал слова «Сим победишь», то есть «Этим ты победишь». В следующую ночь ему во сне повторилось то же знамение. Он вновь увидел знак креста и услышал тот же голос «Сим победишь». Тогда он повелел сделать изображение креста на своем знамени, на знаменах своего войска и на шлемах и щитах своих воинов. И так еще, скажем, не вполне, конечно, зная вероучение христианское, не зная правильно, как молиться, наверное, Богу, не зная вполне, что значил крест для христиан, тем не менее он искренне поверил вот этому божественному гласу, который призывал его, как в свое время из того апостола Павла, да, и одержал славную победу над Максенцием в битве на Мельвийском мосту. Это еще более уверило императора в том, что вера христиан истинная, что их Бог действительно Бог великий, подающий действенную помощь просящему Него. К тому же он помнил, как мы уже говорили, пример своего отца, который уважительно относился к христианам. И это, конечно, подвигло императора, ставропостольного Константина Великого, объявить христианство дозволенной религией. Интересно, что сам он относился со всей серьезностью к вероучению христиан. Сам он готовился стать христианином, но поскольку он был император, конечно, он понимал, что ему будет очень сложно вести строгую, праведную христианскую жизнь, возглавляя такую огромную языческую империю. Он, в общем-то, долго не решался принять крещение. Как мы знаем, он принял свое крещение уже на смертном одре в мае 337 года, собираясь выступить в поход против персов, но он уже не смог этого сделать незадолго до смерти. Такое вот своеобразное, конечно, но где-то и поучительное отношение, что император понимал важность этого шага, важность крещения, важность того, что значит стать христианином, назвать себя христианином, и долго, в общем, почти всю жизнь откладывал этот величайший, ответственнейший шаг, тем не менее, покровительствуя с тех пор Христовой Церкви. И естественно, что, став уже единоличным властителем огромной империи, равноапостольный Константин Великий пожелал больше узнать, что же это за дивное знамение было ему явлено. Христиане, конечно, рассказали ему и о Сыне Божьем, Господе Иисусе Христе, и о Его страданиях на кресте и воскресении, и о спасении человека, которое совершил Господь, будучи распят, погребен и воскресший в третий день. И рассказали, где все это и как происходило. Благочестивое сердце императора тронули эти рассказы, он решил отыскать эти места. Но сам он, конечно, не мог туда отправиться, будучи обременен огромным количеством государственных дел. Туда отправилась его благочестивая мать, царица Елена. Примерно, хотя точные годы неизвестны, примерно 326 год она прибывает на Святую Землю, приказывает разрушить языческие здания Элии Капитолины и начать, ну, говоря современным языком, археологические раскопки, да, отыскать то, что осталось от древнего Иерусалима, его здания, постройки и, в первую очередь, места, связанные с жизнью, страданием, смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. Конечно, по прошествии такого большого количества времени нелегко было отыскать эти священные места в Иерусалиме. Уже почти никто и не помнил, и не знал, где и что располагалось. Царице Елене удалось отыскать одного старого иудея, который все-таки помнил, где были расположены Голгофа и гроб Господень. Но он тоже не хотел об этом говорить, потому что иудеи в большинстве своем отвергли Христа и относились отрицательно к молодой христианской церкви. Тем не менее, после долгих уговоров, он указал места, где была вот эта Голгофа, ну, фактически вот этот холм, на котором прошла казнь Бога человека, и гроб Господень. Впоследствии, сбегая немножко вперед, скажем, когда был обретен крест Господень, и от него произошли многочисленные чудеса, этот старый иудей сам уверовал во Христа, стал христианином, крестился с именем Кириак и даже возглавлял Иерусалимскую христианскую общину и был замучен за веру Христову при императоре Юлиане Отступнике, уже будучи очень-очень пожилым человеком. То есть закончил жизнь мученически, почитается как один из святых христианской церкви. И царица Елена лично наблюдала за раскопками, и действительно в указанном месте под слоем мусора и щебня были обретены кресты, и также гвозди и табличка, которая была прикреплена наверху креста Христова. Надо сделать небольшое отступление, пояснить, что табличка это означала вину казнимого, по-римски называлось «титулюс» или «этия» по-гречески. Когда казнили преступников по римским законам, ее либо вешали на шею осужденному, либо несли перед ним, когда он шел на казнь. Также и, как мы знаем из Евангелий, Пилат обозначил вину Господа, что он, Иисус Назарей, царь иудейский, да, то он назвал себя царем, пытался якобы захватить власть в Иудее. Как повествует Евангелие, надпись на табличке «Иисус Назарянин, царь иудейский» была сделана на трех языках – латинском, греческом и арамейском. Дело в том, что латинский язык – это был официальный язык империи, язык судопроизводства. Греческий язык – это был общераспространенный язык того времени. После завоеваний Александра Македонского он был известен во всех уголках тогдашнего мира, ну, наверное, как сейчас у нас английский. На нем многие говорили народы, даже не знавшие других языков. И арамейский как язык местного населения. В некоторых храмах даже на Голгофе воспроизводится подлинная надпись на всех трех языках целиком. Хотя это, конечно, не так просто сделать, поэтому издревле на Руси полную надпись на изображение Голгофы заменяли начальными буквами И-Н, Ц-И, да, И Иисус, Н Назарянин, Ц-И царь иудейский. И впоследствии сокращение первой буквы имя, фамилия, отчество человека стали называть инициалами как раз отсюда, когда сокращалось до первых букв имя человека. «В тот день была жара и духота, и мог под солнцем выстоять не каждый, когда Спаситель, свесившись с креста, сказал в толпу, что он томится жаждой. Был старший стражник слишком зол и груб, чтобы дать воды из глиняного кубка, ползет на трости до Христовых губ злым уксусом напитанная губка». Так шли часы, мучения полны, и пот тяжелый смешивался с кровью. Вверху креста крепилась к изголовью доска-табличка с надписью «Вины». Читались буквы крупные на ней по-римски, гречески и арамейски. И, значит, Иисус, Н. Назарей, в насмешку Ц. И. И. Царь иудейский. Над площадью, над скопищем голов все взоры эта надпись призывала «И. Н. Ц. И». И сокращение слов всех самых пор зовут инициалы. Стихотворение современной уже поэтессы Надежды Веселовской. Но когда нашли кресты в этой цистерне при раскопках, табличка лежала отдельно. Когда кресты, видимо, бросали в цистерну, она отделилась от креста, и нельзя было понять, какой же из трех крестов принадлежит Спасителю. И тогда по совету епископа Иерусалимского Макария решили испытать кресты. Есть две версии, которые рассказывают об этом событии. Трудно сейчас сказать, как было на самом деле. Хотя они, в общем-то, по сути, не противоречат одна другой. На крест Спасителя указало чудо. По одной версии, три креста по очереди приложили к тяжко болящей женщине, и когда она прикоснулась к двум крестам, ничего не произошло, а когда к ней поднесли третий крест, крест, на котором был распят Господь, она исцелилась на глазах у всех. По другой версии, мимо шла похоронная процессия. Ее остановили и тоже приложили к покойному все три креста. Когда к покойному приложили крест, на котором был распят Господь, он воскрес. Тем не менее, оба эти сказания свидетельствуют о том, что чудо явило крест Господень. И тогда множество народу стало стекаться на место раскопок, чтобы посмотреть на этот обретенный крест и засвидетельствовать вот эти великие чудеса, которые от него впоследствии стали изливаться. А поскольку народу было очень много, то, естественно, тем, кто стоял дальше, крест было плохо видно. И тогда епископ Иерусалимский Макарий созвал клириков, и они стали поднимать этот крест, как бы, чтобы он был виден всему народу. а народ восклицал: «Господи, помилуй!» и поклонялся кресту. Отсюда, в общем-то, можно сказать, идет начало нашего праздника воздвижения креста Господня. Вот оно и есть, это воздвижение, как бы обретенный крест, засвидетельственный чудом, поднимали как можно выше, чтобы огромная толпа, собравшаяся вокруг, могла видеть этот крест, а люди поклонялись ему, возвещая: «Господи, помилуй!»
Это единственный 20-й праздник, который возник сразу же после события. Причем не евангельского события, а после евангельского, да, отец Константин?
Да, совершенно верно. В этом уникальность праздника, то есть фактически он возник сразу при обретении креста Господня, да. И именно уже событие обретения святыни послужило для него началом, а не событие евангельской истории, да. В этом его уникальность. У праздника воздвижения уникален также и тропарий-кандак. Это единственный тропарий-кандак среди всех других праздников, которые составлены в форме молитвы. «Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победное православным христианам и сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Первые две фразы тропаря взяты из Псалтири. Это 9 стих 27-го псалма. Это еще обращение ветхозаветного человечества к своему Богу, который избрал израильский народ, открыл ему истину о себе как едином истинном Боге и детворил его ко Христу, к временам нашего спасения. «Спаси, люди Твоя!» Как известно, мы, христиане, считаемся новым Израилем. Почему? Дело в том, что теперь уже не только национальная принадлежность определяет верность Богу и избранничество Божие, а всякий истинно и искренне верующий в Бога Второзаславимого и во Христа является как бы избранным Богом, Его достоянием, Его народом. Народ Божий, возлюбленные Божии, тех, за кого Господь излиял свою кровь, верующие в Него, от всех языков и народов. Теперь уже не родовая принадлежность, не национальная принадлежность определяет избранничество Божие, а только искренняя, глубокая вера, правая вера. И поэтому вот эти слова, которые некогда воспевал древний Израиль, обращаясь к своему истинному Богу: «Спаси, люди Твои, и благослови достояние, удел, наследие». Опять же, Израиль, Твой народ, спаси и благослови. Так и мы теперь воспеваем: «Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победа над сопротивной дарью». Раньше здесь упоминалось имя императора. Ну, в современных условиях, когда императора нет, мы заменили это православным христианам. Да? Победы православным христианам, сопротивные дары, потому что крестом содержатся великие победы, и пример для нас, мы уже говорили, это родоапостольный император Константин Великий, начертавший знамение креста на своих знаменах и оружии, и победивший узурпатора Максенция. И после этого бесчисленные победы еще совершались под знамением и помощью силою креста Господня. «И Твое, сохраняя крестом Твоим жительство». А вот тут немножко тебе перевод темен славянский. Какое жительство мы просим сохранить крестом? Ну, нашу жизнь в целом, конечно. Но тут очень интересно посмотреть на слово, которое стоит в оригинале, греческое «политевма». «Политевма» – это вообще государство, государственное устройство, государственная власть. Но, в отличие от другого термина, «кратия» – тоже, в общем-то, государство, власть, государственное устройство – политвам еще несет один оттенок. Это также анклав, община, которая живет в инородном окружении. А это, как мы уже понимаем, церковь. Христиане – граждане Небесного Иерусалима. И не обязательно во время гонений. Они в мирное время как бы особые, наверное, люди. Потому что, как говорил святой апостол Павел, не имеем где пребывающего града, но грядущего взыскуем. Мы чаем вернуться в Отечество, в Эдемский сад, в Небесный Иерусалим, ко Господу, нашему Творцу. И поэтому наша земная жизнь – это странничество. Странничество под знаменем креста. И здесь как раз как бы просто сохранить не просто там в общем смысле нашу жизнь, а именно эту политовму, твою общину, твой анклав среди этого греховного, неверующего мира, развращенного мира, тех, кто тебе верит, кто чтит Господа, кто чает своего спасения. Вот эти общину верных, то есть, опять же, свою церковь, рассеянную по всему миру, во всех языках, но единую своей верой и своим упованием. Такой вот подтекст из этих слов. Контакт также составлен в виде молитвы. Начинается он обращением к Господу: «Вознесись на крест волею». Господь добровольно восходит на крест. Он абсолютно безгрешный и невинный, берет все грехи человечества и по своей доброй воле, по великой любви к человеку, восходит на крест, возносится на крест. Тут тоже интересно употреблен глагол, по своей воле. Потому что понятно, что его приглашали ко кресту распинатели, но он как бы возносится тоже по своей воле и... На древних русских иконах, я заметил, в иконах Дионисия, там все исследователи отмечают, в отличие от западноевропейской живописи того же времени, нет акцента на физических страданиях, на тяжести мук Христовых, а он как бы парит на кресте, раскинув руки. Если западная церковь в то время старалась ужаснуть людей вот этими страшными физическими муками Христа, то восточно вспоминал другое место из Евангелия. Именно слова Господа: «Когда буду вознесен от земли, всех привлеку к себе». Он как бы сам восшед добровольно на крест, простирает руки, привлекая всех к себе, созывая к себе весь человеческий род, всю церковь. «Вознесись на крест волею, ты знаменитому твоему новому жительству, ты знаменитому соименному жительству». Кто соименен Христу? Да христиане, конечно, Христова церковь. Мы читаем в 11 главе книги «Деяний святых апостолов», что в Антиохии в древности впервые учеников стали называть христианами. Мы соименны Христу. Если мы с Ним сораспинаемся в крещении, чаемся воскреснуть с Ним для вечной жизни, выполняем в жизни Его заповеди, носим Его знамение на себе в виде креста и осеняем себя крестным знаменем, знаменем Христовым, то понятно, что соименное Христу жительство – это христианство, Христова церковь. Да и знаменитому твоему новому жительству. Конечно, оно новое, потому что оно возникает только после Христовой победы над смертью. После того, как Господь совершил наше спасение, все последующие за Христом, все верующие в Него и уповающие на Него, это новые люди, новые Израиль, мы говорили, новая жизнь во Христе, христиане, Христова Церковь. Ты знаменитому твоему новому жительству, щедроты твои дары. Вот молитва, потому что, конечно, странствие в всем мире дается людям непросто, грехи, искушения со всех сторон их подстерегают, и, естественно, чтобы пройти достойно путь земного странствия, достичь Царства Небесного, христиане нуждаются в помощи, в первую очередь, в помощи главы и основателя Христовой Церкви, самого Господа Иисуса Христа. «Возвесли нас силу Твоею, победай нам на сопостаты, пособие имущество Твое оружие мира». О каком оружии мира говорится? А это крест, тот, что явился императору Константину, и тот, который, как мы говорили, сопровождает христианина всю его жизнь, на который христианин всю жизнь уповает, и веру в который он исповедует, нося его на груди и осеняя себя крестным знаменем. Непобедимую победу. Победа креста непобедима. Почему? Потому что крестом побежден дьявол, проклятие и смерть. Страшнее смерти уже ничего нет. Если Господь силу креста победил саму смерть, даровал человечеству вечную жизнь, то, естественно, все остальные враги покорятся. Святой апостол Павел в 15 главе своего первого послания к Коринфянам пишет: «Последний же враг испразднится смерть». Если смерть побеждена, то, конечно же, все остальное тоже будет побеждено, а смерть побеждена крестом Христовым. Поэтому это оружие непобедимое, только нам на него надо твердо верить и уповать на его благодатную помощь. При поклонении кресту в храмах звучит дивное песнопение: «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и стой воскресенье твое поем и славим». Но очень глубокое песнопение. Почему? Поклонение Христу, страданиям Христовым немыслимы без воскресения. Они не самоцель. И, конечно, и страдания, и мучения – это все очень горько и не есть благо. Но Господь по любви терпит это все ради нас, и страдания ради любви, ради спасения разрешаются воскресением, победой над смертью. Еще раз скажем, что человечество, будучи оправдано страданиями Христовыми, получает прощение, а через это и вечную жизнь, и воскресение. Только пройдя через подвиг Голгофы, только распявшись для греха, умертвив грех, греховную жизнь, мы становимся наследниками воскресения. Но это и есть высшая цель и высший смысл – победить самую смерть. То есть исполнить то, чего не исполнил ветхий человек в Адаме. В Адаме человек подпадает тлению смерти, а мы осуществляем величайшую цель, величайшую миссию, уготованную Богом человеку, побеждаем смерть и справляемся вечной блаженной жизни. И вот в этом песнопении как раз это заключено, что крест и смерть ведут к воскресению и вечной жизни. Смерть и крест рождают жизнь. Есть даже такой иконографический образ, крест процветший, да, то есть как бы древо, на котором совершается умерщвление, становится началом жизни вечной. Господь по своему премудрому устроению даже орудие страшной казни превращает в орудие спасения и, еще раз скажем, как бы делать его ключом к Царству Небесному, к вечной жизни, к славному воскресению. Во время этого песнопения совершается земное поклонение древу креста Господня. Тем самым мы выражаем глубокую благодарность Сыну Божию, глубокое почтение, благоговение к Его страданиям, к Его страстям, к Его распинаемой любви, ради которой для нас открыт теперь вход в вечную жизнь. В традиции нашей церкви вот это поклонение кресту, пением «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и стой воскресенье Твоей славе» совершается даже после причастия и даже в 20-й праздник, воскресный день, как вот неделя крестопоклона или воздвижение креста. То есть, когда, в общем-то, земные поклоны отменяются, для древа креста делается исключение ради его великого значения в жизни каждого христианина. Интересной особенностью богослужения в праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня является то, что праздник, как и все другие, имеет канон, который читается на всеночном бдении. Автор канона преподобный Косма Моиумский, сводный брат преподобного Иоанна Дамаскина, жил он в первой половине 8-го столетия. Так вот, интересной особенностью является то, что этот канон имеет все песни по одной, а девятых – две песни в этом каноне. С этим связано следующее предание. Преподобный Косма написал канон, и очень скоро его стали петь во всех церквях. Однажды преподобный Косма Моиумский зашел в некий храм и услышал, что его канон исполняет не на тот глас, на который он его написал, то есть не на тот напев. Он подошел к певчим и сделал им замечание. Но поскольку преподобный Косма был человек святой жизни, очень скромный, одет был очень небогато, певчие с презрением отвергли его. Они думали, что это какой-то самозванец, кто-то такой, чтобы нас учить. «А я автор канона», — сказал преподобный Косма. «Не может быть», — не поверили певчие. «А я вам сейчас докажу, я напишу сейчас еще одну песню на этот же глас, которую надо петь». И составил вот второй вариант девятой песни, дабы певчие в том храме уверились, что он есть автор канона. И пели на правильный глас, как задумано автором было. Можно здесь отметить еще, что в годы гонений, в первые три столетия, пока крест не был обретен, многие христиане, особенно жившие далеко от Палестины, не знали точно форму креста Господня. Ибо у римлян было три формы крестов, на которых казнили. Да? Крест в виде буквы «Т» нашей, круг скамисса, так называемый, крест связанный. Крест декузата, крест сбитый, крест в виде буквы «Х» или «Х» латинский. И крукс и мисса, крест сбитый, это, собственно, крест такой, на котором был распят Господь, и который христиане обрели, и тогда уже поняли, какой формы был крест. Хотя, конечно, в Евангелии дается, может, некая подсказка, табличка укреплена была сверху. То есть, конечно, это предполагает вот эту верхнюю часть креста над головой казнимого, куда могла быть прибита табличка. Но, тем не менее, как мы знаем, например, святой апостол Андрей Первозванный был казнен на кресте в виде буквы «Х», так называемый «Крукузата». Остатки этого креста хранятся в городе Патары в нынешней Греции, в кафедральном соборе. Император Юлиан Отступник, когда попытался возродить язычество, говорил, что он сражается с буквой «Хи», то есть буквой «Х» греческого алфавита, имея в виду именно вот этот крест в виде буквы «Х». По преданию у преподобного Антония Великого на одеждах был вышит крест в виде буквы «Т». То есть, еще раз скажем, были разные варианты, но обретение креста святой равнопоставленной царицы Елены положило конец всяким сомнениям, был обретен крест, так называемый крест Эмисса у римлян, на котором был распят Господь.
Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть передачи, посвященной 20-му празднику воздвижения креста Господня. Об истории этого праздника вам рассказал старейший клирик Казанского собора на Красной площади, благочинный и резничий, кандидат богословия, протодиакон Константин Лаптев. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь!